продолжаем прямой эфир. В студии Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Олег, еще раз привет.
Привет.
Киев пытается найти выход из сложившейся ситуации. С одной стороны, украинские СМИ сообщают, что Украина якобы готова к переговорам с Россией о своем нейтральном статусе. С другой стороны, есть обращение Зеленского к странам Бухарестской девятки с просьбой оказать Украине оборонную помощь.
Да, но тут стоит уточнить, что тему нейтрального статуса Украины муссируют местные издания. Опять же, не на каждом сайте этих изданий, да?
Да,
можно найти такую
информацию. Я попытался, да, поискать. В телеграм-каналах есть, а вот не все об этом пишут.
Да, и вот там идет ссылка на то, что ранее Владимир Зеленский говорил, что не боится обсуждать с Москвой любые вопросы, в том числе внеблоковый статус. Видимо, это подхвачено было, и стали об этом часто говорить. К этому высказыванию сегодня добавилось заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. По его словам, если говорить о нейтралитете, то страна должна получить гарантии безопасности.
Ну вот, да, такие как бы полутона, да, сквозят в сообщениях. Конкретики нет никакой. То есть, ну, да, с нами на прямой связи член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, насколько Украина сейчас готова к переговорам с Россией, на ваш взгляд? Насколько Украина готова к внеблоковому статусу? И, собственно, позиции России. Россия-то готова разговаривать с Зеленским?
Нет, вопрос в чем? Что Зеленский-то, может, и готов. Другой вопрос. А какие его полномочия? Что он сейчас представляет? Чем сможет гарантировать исполнение договоренности? То есть мы же слушали всю эту аргументацию в отношении Порошенко, да, который был более дееспособным президентом. А здесь сейчас, в общем-то, у Украины слишком богатый опыт и с нынешней киевской элиты выхода и выскальзывания самых разных соглашений. И в данном случае взять и договориться непонятно на каких основаниях, потому что первый вопрос должен быть, а какие гарантии исполнения Зеленским договоренностью, если он весь все свое президентство.
Но сейчас такое ощущение складывается, что никаких гарантий-то он дать не может.
Не, ну это, что значит это? Тут, так сказать, я прошу прощения, но тут просто смотря как к этому относиться, понимаете? Ну, то есть все же Зеленского избрал украинский народ, да? У Зеленского есть полномочия для того, чтобы вносить как законопроекты, так и изменения в Конституции и так далее. Ну, то есть...
Подождите, да. Полномочия есть у Верховной Рады.
Да.
На это согласиться либо нет. Мы 2014 года наблюдали замечательную игру, когда Порошенко вносил законопроекты, Рада их замечательно хорошо блокировала, и все были счастливы, все смеялись над Россией. Как хорошо еще раз ее провели. То есть тут же всегда вопрос первый, а какие гарантии того, что это будет исполнено? Для этого нужно создавать механизмы, наверное, проводить какую-то конституционную реформу, продемонстрировать, например, что Верховная Рада утвердит эту конституционную реформу и даст соответствующие полномочия Зеленскому. То есть без создания этих механизмов это будет разговор абсолютно в пользу бедных, непонятно о чем и непонятно на какой точке опоры. Ведь когда вы выстраиваете любые переговоры, вам нужно хорошо понимать, а с кем вы договариваетесь и какие основания полагать, что этот человек способен исполнить то, о чем с вами договориться.
Ну вот смотрите, вспоминая статью Медведева, помните, да, что мы будем разговаривать не с Украиной, а с Соединенными Штатами. Ведь, так сказать, если говорить прямо, то а какие, собственно, действительно гарантии может дать Украина? Гарантии могут дать не Украина. России, как мне представляется, нужны не украинские гарантии, а гарантии со стороны Соединенных Штатов.
Да. Уже нет. Уже нет, Соединенные Штаты уже ничего не контролируют на Украине, у меня такое впечатление. Более того, ситуация, когда Соединенные Штаты, Запад в целом декларировал 8 лет, что он снабжает Украину самым передовым оружием, а это все оружие было уничтожено в первые 4 часа войны на 90%, оказавшись, в общем-то, перед российским оружием просто пустым железом. Я не думаю, что Соединенные Штаты сохранят хоть какой-то контроль в отношении Украины. Они сохраняли, но теперь больше этого нет. Нет, договариваться нужно теперь с Украиной. вот теперь уже только с тем руководством, которое будет субъектно, которое будет, собственно говоря, во-первых, пользоваться доверием народа, доверием, собственно, общества, а во-вторых, будет иметь механизмы имплементации тех договоренностей. То есть, во всяком случае, тот же президент, если уже говорить про украинскую политическую систему, получит полномочия, получит и сможет провести через Верховную Раду вот те самые реформы, которые, в общем-то, структурно сделают Украину дружной России. А Соединенных Штатов там уже больше нет, уже про это забыли.
Ну вот, смотрите, если мы говорим о внеблоковом статусе, то, соответственно, позиция, хорошо, есть Украина, но есть же блок, в который Украина может войти. И гарантии в том числе нужны от блока, что он не будет втягивать Украину.
Конечно. Но это отдельная договоренность. Это отдельная договоренность. От блока нужны не гарантии того, что он будет тягивать Украину. От блока нужно будет требовать отхода к границам 97-го года. Демилитаризация, то есть российские требования в этом плане хорошо известны. И понятно, что в ситуацию, когда НАТО уже по факту потерпело второе крупнейшее поражение после Афганистана, в общем-то понятно, что достаточно многие европейцы сейчас будут задаваться вопросом, а за что они платят в виде 2% ВВП, если организация только берет деньги, но не способна ничего делать и обладает в общем-то абсолютно неконкурентоспособным оружием. То есть в этом плане российские требования к НАТО озвучены. Они касаются не только Украины, они касаются, в общем-то, восстановления статус-кво до 97-го года. И я так полагаю, что в нынешней весовой категории, в общем-то, продемонстрировав делом, в общем-то, способность и готовность в интерес отстаивать, России имеет шансы быть услышаны. И эти требования, в общем-то, я думаю, что будут имплементированы. Это далеко выходит за пределы Украины.
Кирилл Евгеньевич, еще один вопрос, вот если вернуться к Украине. На ваш взгляд, а можно ли обеспечить, ну, давайте тоже прямо, да, может ли Россия обеспечить вот такое стабильное, предсказуемое, прозрачное украинское правительство в долгосрочной перспективе? Ну, то есть, глядя на 30-летний опыт прошедший.
Да, и если из этого опыта будет сделаны выводы, то да. Потому что Путин провозгласил две цели в отношении Украины – демилитаризация и денацификация. Вторая цель, то есть понятно, что объявление там, фашизма и украинского национализма в том виде, в котором присутствовал преступлением, это требует наличия идеологии. Причем идеология, которая будет иметь не только экспортное исполнение, но и внутреннее. То есть фактически это будет сильнейший вызов в отношении российских элит с тем, чтобы отойти от достаточно короткого тактического прагматизма к стратегическому, в общем-то, использованию идеологических концептов. То есть понятно, что мы все от этого выиграем, но это будет означать, тут Боррель, наверное, прав, когда он недели полторы назад вдруг ни с того ни с сего заявил, что мир возвращается к идеологическому противостоянию. И понятно, что если исходить из декларации Путина и Си, то мы будем опираться на концепт справедливости вместе с Китаем. В общем-то, и более или менее его реализовывать. Но понятно, что для того, чтобы сохранить контроль, для того, чтобы держать контроль, нужно делать проект, нужно выстраивать, опять же, идеологию на основе того же концепта справедливости и делать это центром и принципами всех интеграционных союзов, которые существуют на постсоветском пространстве, начиная с союзного государства, продолжая АДКБ и Евразийском экономическом союзе.
Ну, что касается идеологии, но тут, ну, слушайте, но Советский Союз при всей, так сказать, да, идеологической мощи, пропагандистской мощи и так далее, ну, не смог переделать Западную Украину. Ну, не смог.
Подождите. Советский Союз, идеологическая мощь Советского Союза сломалась где-то в 1953 году. Когда, если уж так говорить про историю, когда, соответственно, указом Маленкова силовая структура НГБ была подчинена Совету Министров. Да, то есть до этого она была подчинена, по большому счету, да, Центральному комитету. То есть получалось, что советская система выглядела так, что партия ставит задачу, силовая структура контролирует исполнение, правительство исполняет. А тут проверяющих подчинили проверяемым. После чего коррупция стала неискоренимой, а идеология стала превращаться не в контракт власти и населения, а, собственно говоря, в пустой ритуал.
А есть ли примеры, вот так сказать, вспомните навскидку, какие-то примеры, где удалось идеологически поменять сознание или переделать сознание?
Ну, это советский опыт до 1953 года и нынешний китайский опыт. Если вы обратили внимание, то с 1 сентября Китай совершил этот идеологический переворот, то, что называли Второй китайской культурной революцией, она цифровая, когда Китай национализировал алгоритмы, и, в общем-то, стал достаточно грамотно использовать этот инструментарий. До этого это использовала Индия на кризисе 2008 года. Опять же, напомню, что, в общем-то, Индия стала интенсивно инвестировать в социальный капитал и открыла только тогда же 40 новых университетов. И в итоге получила фантастический экономический рост вот как раз последний до пандемийный год. Потом с пандемией, конечно, немножко замедлилось. То есть эти вещи все работают, только нужно понимать, как с ними работать. Это не так все сложно. Так получается, что с идеологическим программированием всегда блестяще работала Британия, которая, собственно говоря, эти программные коды вовремя, в свое время создала. И они несложные. Их не так, в общем-то, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, как оно кодируется, как оно программируется. Тем более, что этой школе уже больше 300 лет. Вот. Но,
мне кажется, просто что и упрощать, Кирилл Евгеньевич, не упрощаете ли вы? Нужно переходить к другим вопросам. Просто смотрите, даже там, и внутри Британии, и внутри Китая, и внутри нынешней России все равно есть группа людей, которые не поддаются, да, программированию.
Подождите, я говорю не про программирование. Программирование, когда я имел в виду англосаксонское, то есть когда вы продаете, например, идею свободы, причем, в общем-то, понимая, как ее структурировать, для того, чтобы получить контроль, да, потому что, например, англичане первые придумали, что нужно продавать просветительскую свободу, а не англосаксонскую. Потому что в рамках просветительской свободы государство является ее естественным врагом. И вы, собственно говоря, вот этот концепт идеологему посеяв в мозгах, вы получаете сразу разорванную, расколотую систему, где элиты не могут опереться на свое собственное общество, а общество полагает долгом противостоять этим элитам. То есть здесь, говоря про программирование, я имел в виду именно вот такие вот, вирусное программирование. А сама по себе идеология – это на самом деле очень простой контракт власти и населения, соблюдая какие этические и не только правила, можно построить свой статус, потому что понятно, что самый короткий способ для обретения, например, богатства, это пойти на улицу кого-то убить и ограбить. Но он наказуем и порицаем. Соответственно, дальше индивид начинает искать более, скажем, справедливые, ненаказуемые пути для того, чтобы достигнуть того же самого, то есть обрести.
Кирилл Евгеньевич, для меня это самая важная и самая интересная тема, но у нас есть еще вопросы к вам.
Да, Кирилл Евгеньевич, хочется успеть еще вам пару вопросов задать. Обращение Зеленского к Бухарестской девятке. Насколько вообще правильный шаг был сделан с его стороны, это во-первых. А во-вторых, та же Болгария, Венгрия, Эстония, которые входят, там, Чехия, Румыния в эту девятку, они же все в НАТО входят, а НАТО же сказала, что никакой помощи Украине не ждите.
Нет, это очень хорошо, что Зеленский туда обратился. Потому что ответ абсолютно предсказуем, и это лишний раз, в общем-то, покажет, и двойные стандарты Запада, и лицемерие Запада, и цена западной поддержки, и многих других вещей. То есть в этом плане эти действия Зеленского можно только приветствовать. Оно абсолютно правильное, справедливые ходы, которые будут иметь серьезные пиарные последствия. Они как раз продемонстрируют цену и вес, и готовность Запада защищать те ценности, которые он декларирует, поддерживает, и ради которых, собственно говоря, собирался использовать Украину, в первую очередь, как разменный момент.
Кирилл Евгеньевич, еще такой момент. Франция пообещала помочь Зеленскому в случае угрозы его безопасности. Здесь, я так полагаю, что Париж хочет получить, не знаю, можно ли так говорить, разменную монету?
Нет, дело в том, что вот Британия уже хочет, Париж хочет. Эти вещи тоже нужно приветствовать, потому что если там Зеленский, например, окажется президентом в изгнании, предположим, такой вариант, да, и такую ситуацию, то это будет самый верный способ поставить крест на, собственно говоря, украинской миграции всегда и навечно. Это будет повторение белорусской ситуации, когда Тихановская возглавила белорусскую оппозицию, выехавшую, убежавшую за рубеж, и тем самым ее абсолютно плотно и надежно похоронила. Вот здесь, в этом случае, будет повторение того же самого сценария.
Ну, или... А я почему-то сразу подумал, что в словосочетании, в названии города Ростов-на-Дону оба ударения падают на последний слог, немножко по-французски получается, да? Ну, то есть, ну, тоже можно какие-то, да, найти.
Да, Кирилл Евгеньевич, буквально вот в эти минуты идет встреча глав МИД России, ДНР и ЛНР. Там говорится о том, что обсуждается специальная военная операция России. Ну и в любом случае, я так полагаю, что...
Нет, там даже сообщалось, что чуть ли не посольство открывать в, ну, в российское там и ДНР, ЛНР в Москве. Что по этому поводу можно сказать?
Ну, по этому поводу можно сказать, что понятно, что произойдет сверка часов, дальнейшее юридическое оформление отношений. Вот, потому что сейчас ДНР, ЛНР, по сути, становится теми центром производства новой украинской идеологии, которая должна будет, в общем-то, быть экстраполирована на всю оставшуюся Украину.
А вот скажите, пожалуйста, ну, опять же, так, если попытаться прямо, но корректно, дипломатично, да, от этого ли ждет народ Донбасса? Открытие посольства?
Нет, не открытие посольства. Я же еще раз говорю, что по сути будет обсуждаться, в том числе вопрос, что те ценности, те взгляды, те проекты ДНР, ЛНР, которые, в общем-то, прошли проверку временем, легитимности и так далее, они будут экстраполированы в новую идеологию Украины. То есть, как ни крути, кроме всего прочего, денацификация, а как она может быть осуществлена без содействия ДНР, ЛНР? Ведь, по сути, мы понимаем, что это, конечно, очень красиво звучащий термин, но когда перевести его на рельсы практической политики, окей, нам нужно делать следственные группы, нужно инициировать трибунал. Нужно...
Не будут ли разочарованы люди, которые видели себя в составе России?
Нет, конечно. Нет, конечно, потому что если это структурно будет дружественно, то есть Россия не ставила целью аннексию Украины, либо ее оккупацию. Россия озвучила две вполне очень понятные цели – демилитаризация и денацификация. Обе цели вполне достойные, и, в общем-то, этот статус-кво нужно сохранить. То есть в Советском Союзе было содружество республик. Угу. И все достаточно хорошо работало.
А ДНР, все, Кирилл Евгеньевич, спасибо большое.
Как смысловое ядро – это очень хорошо.
Да, спасибо большое. Спасибо. Член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш был с нами на связи. Восемьдесят два военнослужащих вооруженных сил Украины сложили оружие в районе острова Змеиный в результате военной спецоперации вооруженных сил России. Об этом сегодня заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Коношенков.
Да, сейчас с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям, они смогут пойти домой. Ранее сообщалось также, что 150 военнослужащих различных силовых структур Украины сложили оружие и сдались. Напомним, глава Минобороны России приказал всем командирам подразделений российских относиться с уважением к украинским военнослужащим, так как они, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам.
Ну, тоже, а как разобраться, кто есть кто? Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин с нами на связи. Алексей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, а как разобраться, кто националист, а кто военнослужащий?
Ну, я так думаю, что по форме это точно не отличишь, если там шевронов нет. Поэтому, мне кажется, это будет зависеть от поведения военнослужащих, противника. Если сдается, значит, военнослужащий. Если не сдается, значит,
если продолжает обстреливать ЛНР и ДНР, значит, националист, да?
Нет, ну а если серьезно, то на самом деле эти же подразделения достаточно отличные друг от друга. Они по комплектованию, по месту, которое занимают, за столько лет они уже настолько там засветились, что местным товарищам они хорошо известны.
А вот как к военному эксперту, вот объясните, пожалуйста, Алексей Иванович, о чем нам должен говорить тот факт, что вот начавшаяся вчера военная операция не позволила, так сказать, совсем куда-то глубоко отбросить вооруженные силы Украины от линии соприкосновения? То есть там по-прежнему идут бои? Сегодня обстреляли Горловку там из тяжелых вооружений.
Понятно. Ну, все очень просто на самом деле, потому что 8 лет укрепляли зону противоборства. То есть там нарыли окопы, ходы сообщения, мин наставили, заграждения наставили. И, конечно, там концентрация сил и средств выше, чем в других местах. Не стоит думать, что вдоль российско-украинской границы, вот на протяжении 2000 километров, стоят там плечом к плечу солдатики. Это не так. Они сконцентрированы по группировкам, и основная их часть именно там, в Донецке и Луганске.
Но цели, знаете, вот там мы же общались в эфире с жителями и так далее. Все надеялись, что вот чуть ли там не в первый день-два будут отброшены, и на ЛНР и ДНР наконец-то придет мир, и прекратятся обстрелы, которые велись-то, собственно, на протяжении этих 8 лет. Но мы видим, что нет, а обстрелы только увеличились, и теперь еще из тяжелых вооружений обстреливают.
Ну, на самом деле, все достаточно объяснимо. Вот там, где они концентрировались, собственно, все украинские войска, и националистов, и регулярные части, и военная техника, именно там, на противостоянии с Донецком и с Луганском, они там и сконцентрированы. Не стоит ожидать, что они где-то будут там под Харьковом, под Херсоном, или там под Киевом. Их просто там нет. А вот именно под Донецком и Луганском они сосредоточены. Плюс ко всему, туда сдвинуты наиболее боеспособные не только части, но и военная техника, и, конечно, укрепления, инженерные сооружения. Но дело не в этом, а в том, что их, собственно, Донецкие и Луганские корпуса и бомбят, да. Я думаю, что сегодня день будет достаточно показательный, потому что задача вооруженных сил Российской Федерации была уничтожение средств ПВО и летательных аппаратов. Это было сделано вчера. Это задача любой операции, там, начиная еще с югославского иракского конфликта. Вот сейчас как бы дело дойдет и до этих товарищей, так я понимаю.
Да, ну вот расскажите, так сказать, из практики, как обычно происходит логика и алгоритм военных действий вот в каких-то подобных ситуациях. Понятно, что нынешнее это все беспрецедентно, но, так сказать, вот с точки зрения военной науки, вот что будет дальше в течение ближайших нескольких дней? Алексей Иванович, есть понимание?
Да, конечно. Ну, на самом деле все примерно идет по одному и тому же алгоритму. Первые часы уничтожаются средства противовоздушной обороны, радары, это было сделано, взлетно-посадочные полосы, это было сделано, летательные аппараты, это было сделано. Ну, на самом деле, здесь еще проще, потому что, условно говоря, у украинских ВВС там было сотня самолетов, они что-то разворовали, распродали, что-то бросили, не смогли поднять. Что-то сейчас вот уничтожается, сушки, и 27-е, и 25-е. Так что я думаю, что, строго говоря, ни средств ПВО, ни военно-воздушных сил у украинской армии не осталось. Ударные вертолеты практически тоже отсутствуют. Поэтому вопрос переходит в стадию, как и это было в Ираке, кстати сказать, и в Сирии, когда воздушная операция подкрепляется. Это самое главное средство артиллерийской, ствольной и системами залпового огня. Поэтому я так полагаю, что сейчас будут уничтожаться огневые точки уже системами залпового огня и ствольной артиллерии. Дело в том, что вот системы залпового огня не очень эффективны, скажем, против хорошо защищенных целей. Ну, за исключением, может быть, тех случаев, Торнадо-С, когда высокоточные системы используются. Вот поэтому это не так просто как бы решить мгновенно задачу. Но я считаю почему-то, что как запланировано, так все и движется. Примерно с такой же, такими же темпами.
А наземная операция? Вот то, что мы видели на кадрах, у нас буквально полминуты остается, танки там в городах украинских, российские.
Ну, нет, ну, конечно, никакие танки в города не пойдут. Это, понимаете, опыт печальный Грозного, он, да, был. Но дело, ну, да, но дело не в этом, а как бы здесь вопрос политический. Никто танки пускать не будет.
То есть это в большей степени средство устрашения, правильно я понимаю, Алексей Иванович?
Нет, конечно. Это танковые группы можно и нужно использовать для прорыва.
Для прорыва.
Прежде всего, для прорыва. Да.
Спасибо большое. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин был с нами на прямой связи. К сожалению, время ограничено.